Издательство «Бомбора». Океан книг.
Руководство по наращиванию мышечной массы. Алексей Веселов. Глава первая. Успех безнадежного дела. Генетика есть у каждого. Для начала вот вам вопрос. А что же такое бодибилдинг? Ответ вроде бы очевидный. Занятие с отягощениями плюс диета. Многие скажут, это образ жизни, и будут тоже правы. А что главное в бодибилдинге? Сейчас все больше говорят о том, что главное – это пропорции генетика. По большому счету имеется в виду одно и то же. Потому что под пропорциями понимается идеальное или близкое к нему строение тела. Широкие плечи, узкая талия и таз, выпуклая грудная клетка, относительно короткое туловище и длинные ноги. Генетика – это когда одаренный от природы человек является мезоморфом, то есть хорошо наращивает мышечную массу и не склонен к набору жировых отложений. Плюс у него отлично работает сердечно-сосудистая система, помогающая быстро восстанавливаться от нагрузок, полный порядок с органами пищеварения и прочные связки и сухожилия. Все это позволяет успешно и быстро обрастать мышцами и достигать впечатляющего сложения. А что же остается делать тем, кто не одарен выдающимися пропорциями и у кого проблемы с генетикой? Они тоже, пускай не так быстро и с большими усилиями, могут прибавлять в мышечной массе и добиваться эффектной мускулатуры. То есть ключевой фактор в деле достижения успеха в бодибилдинге – это все же набор мышечной массы. Дословный перевод слова «бодибилдинг» с английского означает строительство тела, а вовсе не похудение и не улучшение силовых результатов как таковых. Но многие об этом забывают. И когда дело доходит до соревнований на сцене, судьям не интересно, сколько вы жмете лежа или приседаете. И оценка пропорций – лишь один из раундов, но не все соревнования. Есть крылатая фраза «масса правит пропорции». И можно привести множество примеров из истории бодибилдинга, когда не очень одаренные от природы люди добивались феноменальных результатов. Возможно, самый яркий пример – Том Плац. Совсем не широкие плечи и грудная клетка, ни разу не узкий таз, плоская и не блистающая шириной спина. И это мы оцениваем сложение Плаца на пике карьеры. А если взять его ранние фото, то там и бедер-то не было. Ну, сравните. Юрий Власов, занявшись в 18 лет тяжелой атлетикой, уже через несколько месяцев приседал на 5 раз со штангой в 200 килограмм. А Тома в начале его тренировок придавливала 40-килограммовая штанга. И тем не менее, в 26 лет он стал третьим на Олимпии. А по мнению многих, вполне мог и победить. И стал самым популярным, востребованным и высокооплачиваемым культуристом 80-х. Он и прозвище «Золотой орел» получил не за платинового цвета волосы, а потому что был рекордсменом перелетов по Америке по программе «Золотая миля». И именно Плаца можно считать символом золотой эры, которая, как я убежден, пришлась на 80-е годы, несмотря на его вроде бы неказистые пропорции. Кстати, фото большинства звезд бодибилдинга, которых считают куда более одаренными, сделанные в начале пути, тоже не поражают воображение. И я давно пришел к выводу, что эта самая одаренность зачастую просто подгоняется под конечный результат, достигнутый этими звездами. И в самом деле, как можно считать генетически неодаренными Флекса Уиллера образца 1993 года или Пола Диллета 1994? Однако на ранних фото тот же Диллет выглядит не лучше рядовых посетителей обычной качалки, которым вряд ли что светит. И вся разница в том, что Диллет сумел достичь неимоверного прогресса в массе и построить себя, а они нет. Благодаря чему? Вот здесь мало чего достигшие обыватели и цепляются, как за спасательный круг, за слово «генетика». Второе объяснение – стероиды. Можно подумать, что их кто-то запрещал им принимать. Я уверен, что принимали. Как минимум пробовали, но ничего не вышло. Почему? Потому что не было никакой цели и не было жгучего желания ее достичь. Кто хочет, тот добьется. Это не просто строка из песни или пустой лозунг. Все дело в силе желания. Помню, в 90-е годы ведущий питерских и российских турниров по бодибилдингу Александр Назаренко озвучил мысль о том, что любой смертный может стать максимум призером чемпионата Питера. А чтобы подняться выше, нужна природная одаренность, та самая генетика. Думаю, тогда это утверждение охладило пыл многих, и они даже не попытались замахнуться на большее. Тем более, что тогда, как и сейчас, чемпионаты Питера считались сильнейшими в России, и на них побеждали атлеты очень серьезного уровня. Питер – колыбель российского атлетизма и его столица, что было одновременно хорошо и плохо для местных начинающих качков. Ну, хорошо потому, что можно было поехать в какой-нибудь зал и посмотреть, как тренируется Александр Вишневский или Стас Бобин, позаниматься рядом с ними. А если повезет, то даже пообщаться и попробовать узнать что-нибудь полезное. А плохо, потому что, глядя на выступление того же Стаса Бобина, даже представить себе было нельзя, сколько лет нужно бомбить в зале, чтобы достичь хотя бы отдаленно похожего. В этом плане первенство какого-нибудь небольшого города или края давало куда больше шансов. Победил, можно ехать на более сильный турнир в другой город. У питерских атлетов таких шансов не было. Но с другой стороны, у ребят из провинции зачастую не хватало амбиций замахнуться на что-то серьезное. Стать чемпионом области было для них большим достижением, которое замедляло или вовсе останавливало дальнейший прогресс. А в Питере наличие больших звезд хоть и охлаждало амбиции большинства качков, но все же находились те, кто начинал тянуться за лидерами. Сразу вспоминается Александр Федоров. Я впервые увидел его на чемпионате Питера 1994 года. Тогда ему было 16 лет. При росте 184 сантиметра Саша весил чуть больше 80 килограммов, и его сложение не особо впечатляло. Косая ключица, покатые узкие плечи, плоская грудь. Правда, уже тогда я обратил внимание, что ноги у Федорова были длинные, но довольно крепкие, что не характерно для атлетов с коротким торсом. После этого Федоров начал расти. Некоторые считают, что когда часто выступаешь, это тормозит набор массы. Федоров соревновался и весной, и осенью, и исправно прибавлял по 5 кило за сезон. Осенью 1996-го его вес перевалил за 100 килограммов. Осенью 1997-го достиг 110. Весной 1999-го он выставил на Кубке Питера рекордные 120 килограммов. С непререкаемым авторитетом и двукратным абсолютным чемпионом России 1995 и 1996 годов Стасом Бобиным он уже весной 1998 года смотрелся, если не на равных, то в целом сопоставимо. Да, при этом Федоров почти никогда не был особо сухим. И где-то ему это прощалось, потому что все понимали, человек решает задачу стать глобально большим. И это ему удалось. Став вторым на чемпионате Европы 1999 года при весе в 114 килограммов, уже в довольно приличной кондиции, Федоров был дисквалифицирован, а через год и вовсе забросил тренировки. Но в 2003 году, когда в Питере должен был пройти чемпионат Европы, он вернулся и выставил новую массу. На Кубке Питера 2003 года он весил 130 килограммов и был заметно суше, чем при 120 килограммах в 1999 году. Он легко выиграл абсолютки на Кубках Питера и России, а затем стал абсолютным чемпионом Европы, показав лучшую в жизни форму при весе в 120,7 килограмма, а осенью того же года при 125 килограммах на равных бился с Ронни Колманом и выглядел интереснее Джея Катлера на Гран-при России в Москве. Вот что стало всего через 9 лет с узкоплечим гусенком, минимум 2 года из которых он вообще не качался. Замечу, что, на мой взгляд, все же Федоров не до конца реализовал свой потенциал. Даже несмотря на травму груди, он вполне мог быть в топ-6 на Олимпии. Но он все равно продвинулся довольно далеко. А мы? Многие из нас опускают руки или внушают себе, что у них нет данных, нет генетики, на очень дальних подступах к серьезным результатам. И даже не потому, что боимся трудностей или не хватает дисциплины, а просто потому, что не верим, что можем достичь большего, много большего. В одной из книг по саморазвитию достижения успеха я вычитал, что на достижение маленькой цели мы тратим столько же моральных усилий, как и на достижение больших. Но почему-то, если и выбираем цели, то скромные. А между тем я убежден, что каждый из нас так или иначе одарен от природы. Помните, как в «Бриллиантовой руке»: каждый человек способен на многое, только не каждый знает, на что он способен. У кого-то это удачное строение скелета, у кого-то быстрый обмен веществ. Почти у каждого есть одна, две, а то и несколько мышечных групп с преобладанием белых, так называемых быстрых мышечных волокон, которые в основном отвечают за рост мышечной массы. Но те мышцы, где в основном волокна красные и медленные, тоже ведь можно развить. Но для этого надо хотя бы попробовать, и пока не попробуешь, ты не узнаешь, на что ты способен.